Бисмиллахир рахманир-рахим. Салату вассаламу аля расулиллях ва аля алихи ва асхабихи ва ман вала. Амма баъд. Сегодняшний урок начинаем разъяснение некоторых исторических событий, которые предшествуют рождению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И на ближайших уроках будет рассмотрено нами три большие темы биизнилля. Первая тема касается истории Мекки, как она зародилась, как она началась и так далее. То есть, вплоть до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второй урок будет отдан чему? Изучению истории Йемена, а также Таифа и Ясриба, то есть старого названия города Медины. Так, это второй урок. И на третьем уроке, иншаллах, разберем Ахвалюль Араб, то есть некоторые положения арабов, их религии, их убеждения, их быт, традиции и тому подобное. И потом уже после этого приступим непосредственно к изучению и к чтению самой книги Аль-Фусуль, Кисира Тир-Расуль, Хафиза ибн Катира, Рахимахулла, то есть с родословной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с его рождения и так далее. Что касается сегодняшнего урока, то он будет посвящен истории Мекки, как она зародилась, как произошла и тому подобное, как была построена Кааба и вплоть до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот эти вот местности, то есть Мекка, а также Йемен, Медина, старое название какое, Ястреб, также Таиф и тому подобное. Почему изучается? Почему? Потому что эти местности являются непосредственными центрами, в которых проходила жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что же касается Йемена, то история Йемена также имеет непосредственное влияние на историю Мекки и Медины и других городов, в которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, жил, либо же имел к ним отношение. Поэтому это тоже нужно будет все это затронуть биизнилля. Так, что касается истории Мекки, то будем зачитывать некоторые моменты из хадисов и тому подобное, и давать, в общем, общий рассказ, общее видение, и вам будет необходимо что записать основные моменты, для того, чтобы у вас в тетради сложился как бы скелет сегодняшнего рассказа. Так, что касается Мекки, то вначале Мекка была такой местностью, в которой не было никого из жителей. И местность была пустынной, то есть там ничего не росло и ничего не жило. И, как известно, город Мекка на сегодняшний день находится на Аравийском полуострове, на территории государства, которое называется Саудовская Аравия. И к этому городу, а конкретнее Каабе, который находится в ней, мусульмане каждый год совершают хадж, то есть совершают большое паломничество. Так вот, этот город вначале, то есть не был городом, но было, на этом месте находилась пустынная местность, имеется в виду пустая местность, на которой ничего не росло, и никто там не жил. И впервые к этой местности пришел пророк Ибрагим, алейхиссалам, с хаджир, умма валяди, которая была умма валяди, то есть матерью его ребенка, а конкретнее Исмаиля. Что касается Ибрагима, алейхиссалам, то, как известно, жил он в Шаме, и была у него жена Сара. Хаджир была кем? Матерью его ребенка, которого звали Исмаиль. То есть у Ибрагима был ребенок, которого звали Исмаиль. И Ибрагим, алейхиссалам, с Хаджир и с Исмаилем, когда он еще был грудным ребенком, маленьким ребенком, совершил путешествие в эту сторону, то есть в сторону Мекки. И дошел до той местности, где на сегодняшний день находится Мекка. И об этом рассказывает Ибн Аббас. То есть этот хадис в большом-большом виде, то есть большой хадис, который приходит со слов Ибн Аббаса у имама Аль-Бухари. И является достоверным. В нем довольно большая часть истории Мекки приводится. И необходимо здесь отметить, что касается самой Сары, то есть жены пророка Ибрагима, алейхиссалам, то она осталась в Шаме. А Ибрагим, алейхиссалам, на время поехал вот в эту сторону, в сторону будущей Мекки. Так вот, рассказывает Ибн Аббас, будем зачитывать некоторые части хадиса, которые приводятся у имама Аль-Бухари, не будем читать его полностью, но для того, чтобы у нас сложился скелет этой истории. Говорит Ибн Аббас, разъяллаху анхума, «Джа биа Ибрагим, ваби ибниха Исмаиль, вагия турдиуху». Говорит, пришел Ибрагим, алейхиссалам, с ней, то есть с Хаджир, и с сыном их, которого звали Исмаиль, и он был грудным ребенком. То есть Хаджир на то время кормила его грудью. И говорит, Ибрагим, алейхиссалам, когда пришел к этому месту, оставил их около дома. Около дома имеется в виду в этом хадисе на том месте, где в будущем будет дом. То есть на самом деле там еще не было ни дома и ничего подобного. Но оставил он их на этом месте, то есть прямо в пустынной местности. Говорит, валейса би Мекка йаума идзин ахад. И в Мекке в то время не было никого из жителей. Валейса би хама. И в ней, то есть в этом городе, не было даже воды. То есть ничего не росло из еды и не было воды. Говорит, и он оставил их там, то есть Хаджир и своего сына Исмаиля, и из еды и из питья оставил им джираб мин тамр, то есть небольшой, что называется, небольшую котомку, так можно так перевести, небольшую корзину с финиками, и оставил им также сека, то есть небольшой сосуд с водой. Сумма кахта Ибрагим мунталикан фатабиатху умму Исмаиль. Говорит, затем Ибрагим, алейхиссалам, повернулся от Хаджар и от Исмаиля и пошел обратно в сторону Шама. То есть оставил их на этом месте и пошел обратно в сторону Шама. И тогда умму Исмаиль, пошла за ним. Калят и сказала: «Я Ибрагим». «Айна тадхаб?» «О, Ибрагим, куда же ты уходишь?» «Вот от руку на биад-ль-вади, аллази лейса фи инс». Говорит: «И оставишь нас здесь, в этой долине, в которой нет никого из людей». «Валя шей». «Вообще никакой вещи здесь нет». То есть как мы здесь будем жить? То есть у нас эта еда закончится в скором времени, и питье тоже завершится. Зачем? Затем что мы будем делать? «Факалят лаузали камераран». И умма Исмаиль шла за ним и повторяла эти свои вопросы. Говорит, несколько раз или многократно. «Ваджа'аля ла ильтафиту илейха». Но Ибрагим, алейхиссалам, не поворачивался к ней. «Факалят ла». И тогда она сказала: «Аллаху ллази амарака бихаза». «Аллах субхана ва тааля, он тот, который приказал тебе это». То есть он тебе приказал нас здесь оставить. «Кала наам». Тогда он сказал: «Да». Сказала: «Идан ла юдаюна сумма раджа». Она сказала: «А, ну тогда значит Всевышний Аллах субхана ва тааля нас не оставит». То есть раз он тебе приказал нас здесь оставить, значит в этом есть какая-то мудрость, и он нас не оставит. «Сумма раджа». И затем вернулась, то есть на свое место. «Фанталака Ибрагим хатта идакана инда ас-сания хайсу ла яравнаху истакбала биваджхи аль-байт». Говорит Ибрагим алейхиссалам, то есть когда отошел от них на такое расстояние, в котором они уже его не видели, повернулся в сторону дома, то есть имеется в виду опять-таки в сторону того места, где в будущем будет Кааба, будет дом Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. «Сумма даа бихауля аль-калимат ва рафа айадейх». И затем поднял свои руки и сделал дуа Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, сказав: «Рабби инни асканту мин зурриати бивадин гайри зи зара». «О мой Господь, я оставил свое потомство в этой долине, в которой не растет зара, то есть не растет ничего из зерна, «Инда бейтик аль-мухаррам», у этого твоего запретного дома. И так далее по аятам, которые приходят в суре Ибрахим. «Ваджалят умму Исмаиль турду Исмаиль». Говорит, и умму Исмаиль, то есть Хаджар, принялась кормить Исмаиля, алейхиссалам, то есть будущего пророка. «Ваташрабу мин залик аль-ма хатта ида нафида ма фистика». И сама пила эту воду, то есть кормила его грудью, а сама пила эту воду, которую им оставил Ибрагим, алейхиссалам. «Хатта ида нафида ма фистика атышат». Говорит, и когда закончилась эта вода, то есть в этом бурдюке или в этом сосуде, атышат, она начала испытывать жажду. «Ваташа ибнуха». И начал испытывать жажду, соответственно, также ее сын. То есть почему? Потому что если женщина ничем не питается и не пьет, то пропадает у нее молоко, либо полностью, либо частично. И если не пропадает, то становится каким? Непитательным, не таким питательным. «Ваджа'алят танзуру илей яталюва». И говорит, она начала смотреть на него, как он яталюва, то есть крутится с живота на спину, со спины на живот и корчится от чего? От жажды. «Авкали яталаббат», то есть похожий смысл. Говорит, «фанталакат карахиятан антанзура илей». И она не смогла смотреть на него, то есть из-за жалости к нему, из-за своей милости, и ушла от него также. «Фаваджадат ас-сафа акраба джабаль фил ард». И увидела самую близкую гору, то есть небольшой холм или возвышенность, которая была самой близкой к ним, называлась как ас-сафа. Говорит, «Ялиха факамат алей суммастакбалят аль-вади». То есть самую близкую гору нашла, которая называлась ас-сафа, говорит, и взобралась на эту гору. «Суммастакбалят аль-вади танзур халь тара ахадан фалям тара ахадан». Потом говорит, что встав на эту гору, забравшись на эту гору, начала смотреть, не увидит ли она кого-либо из людей. И говорит, никого из людей она не видела. Говорит, «Фахабитат мин ас-сафа хатта ида балагат аль-вади рафаат тарафа дир'иха сумма саат сайя линсан». Говорит, затем она спустилась с Сафы, то есть горы Сафы, Сафа, и когда достигла долины, то есть срединности, говорит, «Рафа ат тарафа дир'иха», приподняла свое платье. «Сумма саат сайя линсан», и побежала так, как бежит человек, то есть легким бегом. «Фафа'ля залика саба маррат», и проделала таким образом семь раз, то есть гора Сафа слезла с нее, побежала на другую гору, которая была напротив, как Марва. Потом то же самое сделала Марва, потом обратно. Говорит, «Али ибн Аббас, али набию саллаллаху алейхи ва саллям». Тогда ибн Аббас сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Фазалика са'ю нас бейнахума». Это и есть причина того, почему сегодня люди совершают бег между Сафа и Марва, который называется Са'и, во время совершения хаджи или во время совершения умры. Говорит, «Фалямма ашрафат аляль Марва сами'ат саутан». И когда, говорит, она поднялась на Марва, она услышала голос. «Факалят» и сказала «Сах». «Сах», то есть призыв к чему? К молчанию. То есть имеется в виду, сказала самой себе, то есть помолчи, послушай, что это за голос. Говорит, «Туриду навсаха», то есть имеется в виду, сказала это самой себе. «Тумма тасамаат», затем начала прислушиваться. «Тасамиат айдан факадат», и опять услышала этот голос и сказала, «Кад асмаата инкана индака жилат», ты заставил себя слышать, если у тебя есть что-то из помощи. То есть имеется в виду, я тебя услышала. Если у тебя есть что-то, чем ты можешь нам помочь, то называется «добро пожаловать», так мы готовы тебя встретить. «Фаидахия биль малак инда маудиа замзам». И она увидела, что ангела у места, в котором в будущем будет что? Замзам, то есть колодец замзам. «Фабахаса биакибихи аукали биджанахихи хатта захар альма». И этот ангел начал подкапывать землю своей стопой, или сказала своим крылом, отсюда ты что берешь? То, что у ангелов есть стопы и есть крылья и тому подобное. Говорит «Хатта лагаральма» и копал эту землю, пока из-под земли не появилась вода. «Фаджа'алят тухавидуху, ватакулю биядия хакада, ваджа'алят тагрифу минальма фисикаиха». И она начала что сделать? Вот этот вот источник воды, для того, чтобы он не утекал, начала обставлять его землей или песком. И начала набирать из той воды, которая набирается, что называется, вот этот небольшой водоемчик, начала набирать себе сика, то есть свой этот сосуд или свой бурдюк. Почему? Потому что не знала, что эта вода потом будет стоять вечно, годами и веками. И думала, боялась, что эта вода, возможно, уйдет после того, как появилась. Поэтому решила воспользоваться моментом и набрать эту воду, пока она есть. Говорит, «Вагу яфур бадама тагриф». И каждый раз, когда она набирала, вода появлялась все больше и больше. То есть била подобно фонтану. «Кал ибн Аббас, кал ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям», сказал ибн Аббас, рассказывая эту историю, дойдя до этого места, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ярхам Аллах умма Исмаил, да помилует Аллах умму Исмаил», то есть Хаджар, «Лау таракат замзама, ау кала лам тагриф минальма, лаканат замзаму айнан муина». Если бы она оставила замзам и не черпала из него рукой, и не обложила его землей, то замзам был бы ничем иным, как источником, то есть источником, подобным реке, который течет. То есть не был бы колодцем, каким он является сегодня. Говорит, «Фашарибат ва ардаат ва ладаха, факала лахал малак». Говорит, и она выпила этой воды, напоила своего ребенка и сказал ей ангел, «Ла тахафу бай'а». Не бойтесь пропажи, то есть вы здесь не пропадете. Говорит, «Фаинна гауна байт Аллах, ябни хадал гулям ва абуху». Говорит, потому что здесь, в будущем, будет дом Аллаха, имеется в виду Кааба, который будет построен вот этим вот мальчиком и его отцом. То есть его построит кто? Исмаил, алейхиссалям, когда подрастет с его отцом, то есть с Ибрагимом, алейхиссалям. «Ваинна Аллах ла юдыу ахля». То есть и знаете то, что Всевышний Аллах не даст пропасть тем, которые живут около этого дома. Они ученые выводят из этого хадиса или вот из этого слова ангела, который приходит в этом хадисе, то, что в этом достоинство жителей Мекки, и то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не даст им пропасть. То есть проявляет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля о них постоянную особую заботу. Говорит, «Вакан аль-бейту муртафиан мин аль-ард каррабия, таатихи суюд». Говорит, и место, в котором в будущем будет построена Кааба, было, говорит, местом каким? Возвышенным. Так что, то есть каррабия, как холм, как будто бы холм. Говорит, спускались к этому холму сель, то есть если пройдут дожди, то спускалось к этому холму сели, спускались. Фатахуду ан ямини ва шимали, и обходили этот холм справа и слева. Факанат казалика хатта маррат бихим руфкатун мин джурхум. Говорит, и умму Исмаил так и находилась в этом месте, так, кто-то может сказать, питалась одной водой. Говорим, да, то есть замзам является чем? Напитком, так, или такой водой, которая насыщает, то есть не просто утоляет жажду, но также насыщает человека подобно еде. Поэтому пришло вот Абу Зарра, Абу Зарр равиллаху анху, то, что когда он пришел в Мекку и находился в ней около месяца или более того, питался только водой замзам и даже прибавил в весе. Говорит, и она находилась в этом месте со своим ребенком Исмаилем, пока не произошло такое, то, что мимо этой местности проходило, что часть племени Джургум. Так, сегодня вот здесь необходимо приостановиться и сделать предупреждение. То есть сегодня будут некоторые имена упомянуты. Нужно будет их запомнить. То есть около, может быть, 10, чуть меньше, чуть больше имен. То есть они являются основополагающими, из которых у тебя выстроится затем скелет. То есть если ты их запомнишь, то вся история у тебя будет постоянно в голове. Вот это вот первое имя, которое необходимо запомнить. То есть что касается Ибрагима, алейхиссалям, Исмаиля, алейхиссалям, Саара, Хаджар, Ангел, замзам и тому подобное, то это запомнить несложно. То есть это известно нам и так. Но вот это, возможно, кому-то из слушающих, что является неизвестным. То, что в то время, как мать Исмаиля, то есть Хаджар, находилась в этом своем месте, мимо нее проходило племя или часть племени Джургум. Здесь можете написать, что вот это вот имя или название этого племени Джургум, это племя йеменское, то есть в основе возвращается к Кахтану, то есть племя, которое пришло в сторону Мекки из Йемена, называлось как Джургум. Говорит, «Ау ахлю бейтин мин Джургум», либо само племя, либо некоторые семейства из племени Джургум. Говорит, «Фаназалю фи асфали Мекка фараау тайран». И они спустились на привал, то есть внизу Мекки, в нижней части Мекки, и увидели тайран аифан, то есть то, что птица кружит над Меккой. Говорит, «Лиядура аляльма», или сказали, «Факалю инна хаза тайр лаядура аляльма». Сказали, эта птица не зря здесь парит. То есть непременно здесь где-то есть вода. Говорят, странно, недавно мы проходили в этом месте, и не было здесь никакой воды. То есть откуда здесь вода, а птицы здесь не будут так просто летать, если бы здесь ничего не было. «Фарсалю джариян ау джариейни». И они послали одного или двух своих людей, как бы, что называется, гонцов или посланцев, для того, чтобы они изучили эту местность. «Фаидавам бильма». И вдруг, говорит, они обнаружили воду. «Фараджу фаахбарухам бильма». «Фалава ум Исмаиль айндальма». Говорит, эти два гонца вернулись обратно к этому племени, то есть к оставшимся людям, и сообщили то, что там есть вода. Тогда вот эта вот часть племени Джургум пошла к этой воде и увидели то, что около этой воды находится вот эта женщина, то есть Умму Исмаиль. «Факалю ата азанина лана аннанзина индаки». И сказали, разрешишь ли ты нам, чтобы мы тоже поселились здесь и жили недалеко от тебя. «Факалят наам». Она сказала, да, то есть разрешила им. Почему? Потому что, как приходит в хадисе, Умму Исмаиль любила людей и любила общение. То есть ей тяжело было жить одной. Говорит, «Валякин ла хакка лаком фильма». Но с условием то, что у вас нет права на воду. То есть водой распоряжаюсь я, даю кому сколько, кому захочу, кому не захочу не даю, сколько захочу даю и тому подобное. «Талю нам». И тогда они согласились. Также обладатели знаний указывают здесь, то есть отмечают относительно этого кусочка этого хадиса, то, что в этом указание на благие нравы этого племени Джургум. То есть несмотря на то, что их было много, и они были мужчинами, так, и могли что? Могли расправиться с этой женщиной и угнать ее от воды, то есть отдалить ее от воды и забрать у нее этот колодец. И не было нужды им какой-либо, если бы они были несправедливыми, просить у него разрешения и тому подобное. Но несмотря на это, они подошли к этому делу со всем адабом, что называется так, культурно, по-вежливому подошли, попросили разрешения и принялись жить в этой местности. Затем, то есть история эта продолжается, как мы сказали, не будем зачитывать ее полностью, так как этот хадис является очень длинным. Так, затем, то есть Умму Исмаиль со своим сыном Исмаилем и с этими людьми из Джургума, то есть продолжили жить в этой местности. И затем Исмаиль вырос среди этого народа, как известно, Кахтан был одним из родоначальников арабов, поэтому это племя Джургум разговаривало на чистом арабском языке. И Исмаиль, алейхиссалам, вырос среди них и набрался у них познаний этого арабского языка и был воспитан среди них. И более того, когда он вырос среди них, оказался самым мужественным из них и наилучшим из них. Говорит, «Фалямма адрака заувваджуху имраатан мингу». И когда он достиг совершеннолетия, достиг необходимого возраста, они женили его на одной из своих дочерей. На одной из своих дочерей или женщин. Затем история продолжается до того, что Умму Исмаиль скончалась. Хаджар, то есть. И после этого пришел к нему, то есть к Исмаилю, Ибрагим алейхиссалям. То есть Ибрагим алейхиссалям вновь, то есть во второй раз, пришел в эту местность уже откуда? Из Шама также. И приходил, то есть когда он первый раз пришел, не нашел Ибрагима, а не нашел своего сына Исмаиля. Но нашел его дом и постучался в этот его дом и разговаривал с его женой. То есть получается для него кто? Для Ибрагима алейхиссалям невестка. И приходит в этой истории то, что она пожаловалась на тяжелую жизнь и тому подобное. И Ибрагим алейхиссалям, так и не найдя Исмаиля, так как он ушел на охоту для того, чтобы принести что-либо из дичи или из еды, указал ей, сказал, посоветуй Исмаилю, что когда он вернется, пусть он поменяет порог своего дома. И Исмаиль алейхиссалям понял из этого то, что необходимо развести эту жену. Почему? Потому что жалуется и не благодарит Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля за ту жизнь, которая у них есть. Затем Ибрагим алейхиссалам ушел. Затем пришел Ибрагим алейхиссалам через определенное время еще раз. То есть когда Исмаиль действительно свою вот эту жену развел и женился на другой женщине. И здесь уже что? Опять-таки не нашел Исмаиля алейхиссалам и задал вопрос опять его жене. Как они живут, как их быт и тому подобное. И та уже в свою очередь начала восхвалять Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и указала то, что у них все вдоволь, они живут в достатке. Здесь уже Ибрагим алейхиссалам что сделал? Наоборот. Посоветовал ему укрепить порог своего дома, то есть укреплять взаимоотношения со своей женой и не разводиться с ней. Говорит далее Ибн Аббас, «Сумма лабиса ангум маша Аллах». Затем опять Ибрагим алейхиссалам ушел. То есть в эти два раза, когда он пришел для того, чтобы навестить Исмаиля, оба раза он его не нашел. И оба раза ушел, не найдя его. Потом, говорит, он находился в отсутствии, то есть ушел и находился не с ними, столько, сколько пожелал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Сумма джаа баъда заалика у Исмаиль ябри наблян». И затем пришел, говорит, еще раз, и нашел Исмаиля то, что он готовит стрелы. Говорит, «Ляу тахта доуха карибан мин замзам». То есть находится недалеко от колодца замзам, и там точит стрелы нам. Говорит, «Фалямма раагу каама илей фасанаа кама яснау лвалид бильвалид, вальваладу бильвалид». И когда Исмаиль, алейхиссалям, увидел своего отца, то встал к нему и говорит, они сделали то, что делает родитель с сыном во время встречи, то есть обнялись и тому подобное. «Сумма кали я Исмаиль». И затем Ибрагим, алейхиссалям, сказал ему, «О Исмаиль, инна Аллах амара не би амрин». Поясни, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, приказал мне приказ. «Фасна ма амара караббук». И тогда Исмаил, алейхиссалам, сказал: «Сделай то, что тебе Всевышний Аллах субхана ва тааля предсказал». «Вату инуни», тогда Ибрахим, алейхиссалам, сказал: «Ты поможешь мне в этом», опять-таки в этом проявление благого адаба от Ибрахима, алейхиссалам. То есть это его сын, несмотря на это, задает ему вопрос, не заставляя его, что «мне дали приказ построить здесь дом, ты будешь мне помогать». Нет, но задал ему вопрос, будешь ли ты мне помогать. Чему? Потому что, чтобы в этом деле, то есть в этом благом деянии, построение дома Всевышнего Аллаха, не было такого, что кто-то был к этому заставлен и принужден. Говорит, «Таля вау инук». И тогда Исмаил, алейхиссалям, сказал: «Да, я буду помогать тебе». «Таля фа инна Аллах амарани». Здесь необходимо обратить внимание, то, что Ибрахим, алейхиссалям, еще не сообщил, что конкретно ему приказано было. Но несмотря на это, Исмаил, алейхиссалям, выявил свою готовность помощи своему отцу. Говорит, «Фаамарани ан абни агагуна бейтан». Говорит, Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал мне построить здесь здание или дом. «Ва ашара иля акаматин муртафиа». И показал на возвышенный холм, то есть над этим холмом. Говорит, «Аля ма хауля». «Каля фа инда далика рафа'а алкаваида минал бейт». И после этого они начали строить фундамент этого дома. «Фаджа'аля Исмаиль яти бил хиджара, ва Ибрахим ябни». Говорит, Исмаиль приносил и подносил камни, а Ибрахим, алейхиссалам, строил. «Хатта иза ртафа аль-бина джаа би хадзал хаджар, фа вадаъаху лаху фа кама алейх». Говорит, и когда здание уже стало довольно высоким, Ибрахим, алейхиссалам, не доставал до него, они принесли камень, то есть подложили что-то высокое, Ибрахим, алейхиссалам, встал на него и продолжил строить. Говорит, «Ва хуа ябни ва Исмаиль юнауилу хиджара». Говорит, Ибрахим продолжил строить, а Исмаиль, алейхиссалам, продолжил подавать камни. «Вахума якулян», и оба они говорили, «Раббана такаббаль минна, иннака анта самиу алим». «О наш Господь, прими от нас, поясни ты, слышащий, знающий». Говорит, «Каля фаджа'аля ябниян, хатта ядура хавля альбейт, вахума якулян». И они строили этот дом и ходили вокруг него, то есть смотрели на то, ровно ли они строят или нет, и все время повторяли, «Раббана такаббаль минна, иннака анта самиу алим». «О наш Господь, прими от нас, поясни ты, слышащий, знающий». Так, на этом закончился хадис, который приходит у имама Аль-Бухари. Под номером 3364. 3364. То есть вот в этом блоке, который мы сейчас зачитали, мы с вами узнали то, что представляло из себя Мекка в древние времена, и то, как была построена Кааба. Так, теперь далее. Теперь будем изучать то, что произошло после этого. Так вот, после этого, опять-таки, после того, как был построен дом и Кааба, Ибрахим, алейхиссалам, вернулся в Шам. То есть опять ушел от них и вернулся в Шам, и остался в этом месте только Исмаиль, алейхиссалам. И он был кем? Тем, который присматривал за этим домом и вел все его дела, пока он не скончался. А как мы сказали, Ибрахим, алейхиссалам, ушел в это время в Шам. После этого, то есть после Исмаиля, алейхиссалам, за домом, то есть за Каабой и вообще за делами Мекки, остался присматривать его сын, которого звали Набит, то есть Набит ибн Исмаиль. И он был сыном его от той дочери джурхумовцев, что называется так, на которую он женился. Помните? То есть женился на одной из женщин из племени джурхум, у него от нее родился сын, которого он назвал Набит. Так вот, после смерти Исмаиля именно он взял на себя управление всеми делами, которые касались Мекки и которые касались дома. И вслед за этим человеком, то есть за Набитом, вот это племя Джургум подавило всех остальных сыновей Исмаиля, и начало управлять Меккой. И управляло этим городом большое количество лет. Так что дети Исмаиля и вообще потомки Исмаиля, внуки, правнуки и так далее, не претендовали ни на что относительно Мекки. Так, значит, что мы отсюда поняли? То, что после ухода Ибрахима, алейхиссалам, Шам и после постройки дома Каабы остался управлять этими делами, домом и Меккой Исмаиль, алейхиссалам, сам, пока он не скончался. После него управление перешло к его сыну Набиту, который был от той женщины, на которую он женился из племени Джургум. И вот это племя, увидев то, что власть, что называется, перешла к их человеку, то есть к человеку из их рода, подавило остальных сыновей Исмаиля, в том смысле, что оградило их от власти и переняло эту власть, то есть поделили, не только Набит уже начал управлять, но Набит и в его племени также люди перешло к ним что-то из управления. А что касается детей Исмаиля, то они не вмешивались в это и не пытались претендовать на что-либо из этого владения. И так продолжалось большое количество лет. И затем, то есть когда племя Джургум стало большим и разрасталось, то есть годами, десятилетиями и так далее, Мекка стала тесной для сыновей Исмаиля, и они разошлись по разным городам. То есть они не остались в Мекке, остальные сыновья Исмаиля, и разошлись по городам. Но затем, то есть после долгих лет управления Меккой, вот это племя Джургум перешло границы в Мекке и начало совершать различные виды несправедливости, не пускать туда людей или пускать к Мекке только тех, которые являются избранными, тех, которые они избрали и тому подобное, так, и поедали все то, что приносили Каабе в качестве жертвы, в качестве подарков, в качестве каких-то драгоценностей. И из-за их вот этого вот зульма, то есть несправедливости, их неправильного правления, рахта амругум, то есть их дело стало каким? Стало, или их власть стала слабой. То есть почему? Потому что сама Мекка была известна тем, что любой, кто находился около Мекки и совершал около нее зульм, так или иначе, со временем, рано или поздно, Мекка изгоняла этих людей из или от себя, то есть освобождала себя от таких людей, и к ним на смену приходили другие люди. Тут то же самое произошло вот с этими людьми из племени Джургум. И здесь можете подписать то, что в это время в Мекке было племя, которое называлось Бану Бакр ибн Абдумана ибн Кинана. Можете запомнить его как Бану Бакр, которое возвращалось к племени Кинана. Поэтому пришло в одном из хадисов: «Инна Аллах стафа Кинана мин Исмаил». Поистине Всевышний избрал Кинану из сыновей Исмаила. «Востафа Курайшан мин Кинана». И избрал Курайша из сыновей Кинана. «Востафа Бани Хашим мин Курайш». И избрал Бану Хашим, то есть семейство Хашима из Курайшитов. «Востафа мин Бани Хашим». «Востафа ани мин Бани Хашим». И избрал меня из семейства Хашим. Так, то есть это краткое родословное пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе приходит. Так вот, Бану Бакр, находящиеся в это время в Мекке и видящие всю эту несправедливость и неправильное правление, и они были из семейства Кинаны, а Кинаны — это кто? Один из сыновей Исмаиля, алейхиссалам. «Ва Гупшан ибн Хуза'а». И был также Гупшан бин Хуза'а, точнее. И было при Мекке также племя, которое называлось Гупшан, из племени Хуза'а. Значит, запомним таким образом, то, что в Мекке в это время, на момент бесчинствования Джургума, в это время в Мекке было два племени. Бану Бакр, которые возвращались к Кинане. А потом у нас далее уже придет по урокам, то, что курайшиты как раз возвращаются к кому? Кинане, как мы сказали только что. То есть пророк сам от курайшитов, а курайшиты от Кинана. И еще одно племя, которое носило название Гупшан, они уже возвращались к кому? К племени Хуза'а. Что касается Хуза'а, можете подписать у себя то, что это племя из Йемена. То, что это племя из Йемена. Но как оно оказалось в Мекке? Оно оказалось в Мекке после того, как была разрушена плотина Мариба. В 5 веке христианское исчисление была разрушена, что плотина Мариба. И когда вот эта плотина Мариба была разрушена, а Мариб — это что? Один из городов чего? Йемена. То есть тут вот рядом с чем? Саной. То есть вода затопила многие местности Йемена, и многие йеменцы ушли из Йемена, разошлись по разным городам, то есть ушли далеко, кто-то до Шама дошел, кто-то до Ирака дошел и тому подобное, кто-то до Мекки дошел. Так вот, что касается племени Хуза'а, они тоже были из тех, которые ушли из Йемена, и они то есть основная их цель — это была Шам, то есть они хотели отправиться в Шам, но когда дошли до Мекки, то есть до этих местностей, остановились там. Так вот, когда они, то есть это племя Гупшан, а также племя Бану Бакр, то есть одни из Хуза'а, а другие из Кинана, когда увидели эти бесчинства со стороны Джургума, решили объединиться и выйти против Джургума, для того, чтобы убрать их от власти и перенять эту власть над Меккой и над Каабой в свои руки. И действительно такое сделали, то есть объединились, объявили войну Джургума и победили это племя. И вот этот вот Джургум, то есть его племя, было выгнано откуда? Из Мекки, с концами, что называется. И здесь можете у себя подписать то, что при выходе из Мекки лидер Джургума на то время, которого звали Амр ибн Харис аль-Джургуми, он при выходе, то есть не вышел просто так, но забрал все драгоценности, которые были в Каабе, а также забрал черный камень, который был в Каабе, и закопал Замзам, то есть положил черный камень в это место, где Замзам, и закопал его, то есть этот колодец, для отместки, то есть как отомстил за то, что их выгнали из этого города. Так и вернулись в свой Йемен, то есть вернулись обратно в Йемен. Значит, Бану Бакр и Гупшан, которые возвращались в Хуза'а, они двое объединились против племени Джургум и объявили им войну, победили их и выгнали их откуда? Из Мекки. Но племя Джургум, выходя из Мекки, забрало драгоценности Каабы, черный камень, закопали в чем? В колодце Замзам и закидали его. Так что затем его место не смогли обнаружить. То есть искали, не смогли обнаружить это место этого колодца. Так вот, можете у себя подписать то, что вот это племя Гупшан взяло на себя затем управление Меккой. Управление Меккой, Каабой, кроме племени Бану Бакр. То есть племя Бану Бакр осталось без владения. Они вместе объединились, победили Джургума, но владение затем у племени Бану Бакр в свои руки забрало племя Гупшан. Что касается курайшитов, то они возвращались именно к кому? К Кинане. И жили они в разных местностях, в разных семействах, то есть рядом с чем? Рядом с Каабой. И, как мы сказали, значит, власть перешла к кому? К племени Рубшан, которые возвращались в Хузаа. И у них вот это вот владение Меккой и власть над Меккой продолжалось большое количество лет. За большое количество лет они так и держали у себя власть над этой территорией. И последний из них, последний правитель над Меккой из этого племени, из племени Хузаа, был человек, которого звали Хулейль ибн Хубшия. Хулейль ибн Хубшия. И управляли они Меккой около 300 лет. Но их правление было дурным управлением. В том смысле, что именно во время управления Меккой племенем Хузаа в Мекку перешло или пришло многобожие. И именно их один из лидеров, которого звали Амр ибн Лухай аль-Хузаи, Амр ибн Лухай аль-Хузаи, был тот, который ввел многобожие во что? Ввел многобожие на Аравийский полуостров. И что касается вот этого человека, Амра ибн Лухай аль-Хузаи, то он был известен большим почетом в своем племени и был очень щедрым. Так что бывало, что в год паломничества или в сезон паломничества иногда приносил в жертву 10 тысяч верблюдов и кормил этим мясом людей. Также одевал худжаджи, то есть бывало такое, что он одевал 10 тысяч хаджиев, то есть на свои деньги шил им одежду, более 10 тысяч одежд шил за один сезон. Поэтому его народ начал сильно его уважать, и все, что он говорил, становилось у них как законом, то есть становилось как шариатом. И поэтому, когда, помните вот эту историю, которую проходили по Фатх аль-Маджид, то есть когда один человек, который правильный человек племени Сатыф, то есть в Таифе, он что делал? Варил что-то типа еды для паломников, потом, когда он скончался, с чего они начали поклоняться этому месту, где он там вот это вот все производил, то есть кашу варил. Именно по указанию вот этого вот Амра ибн Лухай аль-Хузаи. Он сказал, что человек был праведным, поэтому похороните его в этой Сахара, то есть как бы в этой горе, а затем поклоняйтесь этой горе. И люди послушались его, начали поклоняться этой горе. И также он был тем, который привез различных идолов куда? В Мекку с разных территорий. И поэтому в их правлении, племени, во время правления этого племени Хузаа, на Аравийском полуострове распространилось многобожие. Вместе с тем, что сам Исмаиль, алейхиссалям, а также его дети были на единобожие и не были на многобожие. То есть понятно, как единобожие было заменено на многобожие. Теперь далее, то есть на чем мы завершили? На племени Хузаа, то, что оно управляло Меккой, кроме племени Бану Бакр, в течение 300 лет. И последний из них был, то мы сказали, Хулейль ибн Хубшия. Теперь мы уже более ближе к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приближаемся. Так вот, пятый дед пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть пятый по степени, которого звали Кусай ибн Киляб, посватался к дочери Хулейля ибн Хубшия, которую звали Хубба. И Хулейль, то есть зная почет и уважение Кусая ибн Киляба в его племени, действительно выдал за него свою дочь. И у Кусая ибн Киляба от дочери этого главы племени Хузаа родилось 4 ребенка. А это Абдуддар, Абдуманаф, Абдул-Узза и просто Абд. Абдуддар, самый старший из них был, затем Абдуманаф, затем Абдул-Узза, затем Абд. Затем, когда Кусай приобрел еще большее положение в своем народе, его дети уже выросли, тоже начали приобретать положение, вот этот Хулей ибн Хубшия скончался. И Кусай ибн Киляб решил то, что он больше имеет прав на то, чтобы управлять Каабой и вообще Меккой, чем вот эти вот люди из племени Хузаа. Почему? Потому что они как бы не были основными детьми Исмаиля, алейхиссалям. То есть это было постороннее племя, которое вообще пришло из Йемена, как мы говорили. Помните, после чего? После разрушения плотины Марьева. А вот непосредственные дети Исмаиля, алейхиссалям, это Бану Бакр, они так и остались без власти. В течение 300 лет не властвовали где? В Мекке. Поэтому Кусай ибн Киляб решил то, что они имеют больше прав. То есть конкретно он имеет больше прав на управление Меккой, чем племя Хузаа. И сговорился, то есть Кусай ибн Киляб с некоторыми из племен, из Бану Кинана, а конкретно с курайшитами и с другими племенами, сговорился с ними изгнать племя Хузаа из Мекки. И эти ответили ему, и действительно произошла битва. Произошла битва между Кусай ибн Килябом, курайшитами, которых он собрал, и между племенем Хузаа. И произошла серьезная битва в местечке, которое называется Абтах. Абтах известно, кто совершает хадж, то есть между Меккой и Миной. Но эта битва завершилась чем? Завершилась сульхом, то есть мирным договором, не оказалось в ней победившего. То есть было много погибших с обоих сторон, но победителя в итоге они не смогли выяснить. Но затем они выбрали одного из людей, который должен был между ними рассудить. И этот человек присудил все правление Кусаю. Сказал он, прямой наследник Исмаиля, прямой потомок Исмаиля, а вы Хузаа вообще посторонние люди, вообще с Йемена пришли, поэтому правление переходит кому? Переходит Кусаю ибн Килябу. И передал ему все владение Мекки. И действительно Кусай, то есть проявил большой политический талант, так собрал все свое семейство, курайшитов и так далее, которые жили, как мы говорили, вокруг Мекки, а не в Мекке, потому что в Мекке жили люди из племени Хузаа, собрал их всех и поместил их куда? В Мекку, то есть дал им жить в Мекке. Но одна проблема была в чем? В правлении Кусая ибн Келяба, то, что он оставил, то есть несмотря на то, что ввел некоторые политические, что называется, изменения, но религию он так и оставил, то есть оставил религию многобожия, которую принес с собой Амр ибн Лухай аль-Хузаи. Почему? Потому что он сам считал эту религию правильной религией, что называется, «Инна ваджадна абаана аль-умма, ва инна аля асарихи мухтадун». Так мы нашли наших отцов на определенной религии, и мы за ними следуем. То есть оставил эту религию такой, какая она есть, и это многобожие так и оставалось, пока не пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с религией ислам. Так вот, вот этот вот Кусай ибн Келяб ввел сразу пять понятий. Ввел понятие хиджаба. Хиджаба, там работа на конце, это управление делами Каабы. То есть у того, кто занимается хиджабой, или кто взял на себя вот эту, вот эти полномочия, у него есть ключ от Каабы. Кого хочет туда пускает, кого хочет туда не пускает, покрывает Каабу покрывалом и тому подобное. Это называется хиджаба. Также есть ас-сикая. Сикая, то есть поение паломников. Почему оно было таким важным? Потому что на тот момент, как мы говорили, Замзам был закопан. Замзама не было. И приходилось воду приносить из-за пределов, из-за далеких пределов Мекки. То есть это было довольно сложно. Поэтому это считалось также почетным делом. Также понятие ар-рифада. Рифада – это наоборот, это же что? Кормление паломников. То есть сикая – это поение, а рифада – это кормление. Также четвертая вещь – это аннадуа. Аннадуа – это что-то по-современному типа парламента. Так? То есть когда собирались большие шейхи, то есть определенного племени, и решали политические вопросы. И последнее – аль-льва. Льва – это что-то наподобие Министерства обороны. То есть решали вопросы войны, мира и тому подобное. Аннадуа. Так вот, все это принадлежало Кусаю ибн Келябу, то есть относительно Мекки. Почему? А потому что он все это задумал и все это ввел в действие. Так, и разделил Мекку на различные части, на различные участки, и курайшитов, как мы сказали, с окраин Мекки ввел в Мекку и раздал им эти земли. Так что курайшиты теперь стали жить вокруг Мекки. То есть, когда управляли Меккой кто? Племя Хузаа, как мы говорили, сыновья Исмаиля были где? За пределами Мекки, разъехались по разным городам. А вот здесь, во время Кусаи ибн Келяба, они все вернулись, и он дал им земли в Мекке. То есть Хузаа, наоборот, вытеснил, а этих поместил туда. Далее Кусай ибн Келяб состарился. То есть когда он состарился, мы сказали, сколько у него сыновей было. У него было трое сыновей. Самый старший Абдуддар, затем Абдулманаф, потом Абдул-Узза и просто Абд. Так вот, Абдуддар, несмотря на то, что был самый старший, но был самый слабый из них. То есть самый слабый по влиянию и самый слабый по чему? По возможностям и способностям. И самый влиятельный был среди них Абдуманаф. Абдуманаф, а также те двое, Абдул-Узза и Абд. Вот эти трое обладали влиянием, а Абдуддар влиянием не обладал. Но, несмотря на это, Кусай ибн Келяб поставил все правление после себя Абдуддару. То есть ему оставил все эти пять направлений. Как хиджаба, так и сикая, рифада, надва и аль-льва. И считается, то есть историки считают это за его ошибку. То есть то, что он совершил ошибку, отдав власть и владение полноправно одному сыну, который хоть и был старшим, но не был самым влиятельным и не был способным. То есть как бы подвел остальных детей на то, чтобы они опять-таки занялись чем? Перехватом власти у него. И затем на арену политическую вышли дети Абдуманафа. Дети Абдуманаф. То есть, как мы сказали, был кто? Абдуддар, Абдуманаф, Абдул-Узза и Абд. Так вот, дети Абдуманафа вышли на политическую арену. А это его дети кто? Абдушамс, также Хашим, также Аль-Мутталиб и Науфаль. Еще раз, Абдушамс, Хашим, Аль-Мутталиб и Науфаль. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к кому из них относился? Хашиму. Это еще у нас дальше придет. Так вот, все они собрались, дети Абдуманафа, и решили что сделать? Решили забрать власть у детей Абдуддара. То есть Абдуддар перенял эту власть от кого? От своего отца Кусая ибн Келяба. И, несмотря на то, что он был самый слабый из них, он так и продолжал управлять, пока не пришли поколение детей этих людей. То есть дети кого? Абдуддара, дети Абдуманафа, Абдушамса и Абда. Так вот, эти дети Абдуманафа собрались все четверо, Абдушамс, Хашим, Аль-Мутталиб и Науфаль, и решили, что сделать? Забрать власть у детей Абдуддара. Почему? Сказали, что он был самым слабым, менее влиятельным, и обладает всей этой властью не по праву. И курайшиты разделились на две части. То есть кто-то поддержал детей Абдуманафа, а кто-то решил то, что не нужно выходить против сегодняшних правителей. Так и не нужно забирать у них власть, даже если они являются слабыми. И этим самым произошло разделение и разногласие среди курайшитов на две части. Те, которые встали вместе с детьми Абдуманафа, и те, которые встали вместе с детьми Абдуддара. И все они объединились вот в эти вот две группы, одни с одними, другие с другими, и заключили каждый с собой клятву или договора. Что касается тех, которые встали вместе с Бану Абдуманаф, с детьми Абдуманафа, так, то они вынесли сосуд, в котором был тыб, то есть в нем был миск. Положили свои руки в этот миск и обмазали этим кабу. И начали называться они хильф аль-мутайибин. Хильф аль-мутайибин, то есть как бы союз тех, которые помазаны благовонием. А вторые, то есть те, которые встали за Абдуддара, наоборот, вынесли сосуд с кровью, положили туда свои руки и тоже обмазали этим кабу. Этим самым как бы поклялись друг другу, то, что будут сражаться друг за друга, так, против второй стороны, до последней капли крови, так, пока не решат этот вопрос. Но затем, когда разногласие между ними усилилось, все-таки они решили прийти к мирному договору и разделить владения. То есть кому-то отдать часть этих пяти направлений, а кому-то оставить часть. И тем самым поделили. Детям Абдуманафа досталось Сепая и Рифада, то есть кормление, почет кормления паломников и их поение, а этим сыновьям Абдуддара остались вот эти более важные места, то есть хиджаба, то есть управление самой Каабой, а также надва, то есть решение политических вопросов и решение лива, то есть военных вопросов, осталось среди детей Абдуддара. Все остались на этом довольны, и войны между ними так и не произошло в конце концов. И на этом они и остались, вплоть до прихода ислама. И когда пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Ма кана мин хильфин фил джахилия, фа инна ль-ислам лам язидху илля шидда». Если какие-то договоренности были во времена джахилии, то ислам не добавляет к этому ничего, кроме силы. То есть не расторгает эти договоренности, но оставляет их так, как они есть. Этот хадис приходит у имама Муслима, то есть со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Затем, соответственно, уже дети Абдуманафа, как мы сказали, переняли, значит, два направления, а это Сикая и Рифада, и они перешли к одному из сыновей Абдуманафа, которого звали Хашим. Старший сын Абдуманафа был кто? Абдушамс. Но он был постоянно в поездках и редко был в Мекке, поэтому отказался, что называется, от этого владения и от этих преимуществ. И эти преимущества перешли кому? К Хашиму, хотя он и был младше Абдушамса. Затем вот этот вот Хашим, а это уже кто получается? Это уже прадед нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он скончался в местечке, которое называется Газза. То есть до сегодняшнего дня известно это место, где на территории нынешней Палестины, то есть в Шаме. То есть поехал в торговую поездку и там скончался. И перешло управление Сикая и Рифада, то есть поение и кормление паломников, после него к Мутталибу, то есть к следующему сыну Абдуманафа. И он, вот этот вот Мутталиб, был младше Абдушамса и был младше Хашима. Сказали, Абдушам сразу отказался, потому что был постоянно в поездках. Хашим взял себе это владение, но потом скончался в одной из поездок, также торговых. И власть вот эта перешла к кому? К Мутталибу. И он был действительно обладающим почетом среди курайшитов и был очень щедрым человеком. Был очень щедрым человеком. И вот этот вот Хашим, когда был в одной из своих торговых поездок, он однажды приехал в Медину. Сейчас мы все это прочитаем, а потом, иншаллах, подведем краткий итог для того, чтобы разложить то, что мы прочитали по полочкам, что называется. Так вот, Хашим, сын Абдуманафа, проезжал мимо Медины, то есть во время одной из своих торговых поездок, и женился там на одной из женщин из племени Ади ибн Наджар. Из племени Наджаров. Так, Ади ибн Наджар женился на одной из женщин. И она родила вот этому, то есть жена его, жена Хашима, родила ему сына, которого назвали как Шейба. И вот этот вот Хашим, то есть оставил этого своего ребенка там, в Медине, то есть не забрал с собой, когда говорим Медина, имеется в виду Ятриб, то есть старое название было каким? Ятриб. Медина была названа этот город только позже. Так вот, он оставил этого своего ребенка там, то есть в Медине, среди его, что называется, ахват, то есть среди его дяди этого ребенка, дяди со стороны матери. И потом, когда Хашим скончался, и как мы сказали, правление перешло уже к Мутталибу, Мутталиб решил отправиться в Медину этого ребенка забрать, то есть, чтобы перевести его к его родственникам со стороны отца. И действительно к ним приехал и забрал у них этого ребенка. Забрал его с собой, и пока по дороге ехали, солнце пекло, и этот мальчик, что сделался, загорел на солнце. И когда Аль-Мутталиб заехал с ним в Мекку, они подумали, что Мутталиб купил там где-то по дороге себе раба. И сказали: «О, Мутталиб приехал». С кем? С Абдуль-Мутталиб, со своим рабом, который он с собой привез в торговой поездке. И тогда Мутталиб сказал: «Ой, хакум, горе вам, инна маху ибн ахи Хашим, это сын моего брата Хашима, так, я привез его из Медины, то есть он не является моим рабом». И затем история шла так, что сам Аль-Мутталиб также скончался, то есть поехал на землю Йемена и в одной из местностей, которая называется Радман, если известно нам, так или нет. Радман. Там скончался кто? Аль-Мутталиб. И дело, власть вот этого вот Сикая и Рифада, поение паломников и их кормление перешло к этому вот кому? Абдуль-Мутталибу. Которого звали, как мы сказали, в основе своей? Шейба звали. И перешла к нему власть и владение над этими в этих направлениях в Мекке. И увеличился почет Абдуль-Мутталиба тем, что именно он был тем, кто откопал заново колодец Замзам. То есть, как мы сказали, мекканцы мучились тем, что приносили воду из далеких пределов в Мекке. И это была целая для них проблема. И Абдул-Мутталибу во сне приснилось место вот этого колодца. И он пошел и раскопал этот колодец заново. И это способствовало еще более увеличению его влияния в глазах людей. На этом что? Закончилась у нас история Мекки. История Мекки на этом закончилась. И на следующий урок будем, иншаллах, разбирать истории Йемена, Таифа, а также Ясриба, то есть Медины. Это уже покороче. Также потребуется для этого один урок. Что касается сегодняшнего урока, то давайте подведем относительно него краткий итог. Значит, что касается того, что такое Мекка и что из себя представляет, мы сказали то, что это была свободная местность, где никто не жил и ничего не росло. Затем пришел к этой местности Ибрахим алейхиссалям с Хаджир и со своим сыном Исмаилем, оставил их в этой местности и отправился обратно в Шам. Затем Исмаиль со своей матерью, оставшись в этом месте, пришел ангел, который раскопал им колодец. Потом проходил мимо этого места племя из Йемена, которое называли как Джургум. Они остались в этом месте жить, пока Исмаиль среди них не вырос, так вырос среди них и женился на одной из их женщин. Затем он ее развел, женился на другой. Затем Исмаиль, алейхиссалям, с его отцом Ибрагимом построили Каабу, Ибрагим обратно вернулся в Шам, а Исмаиль, алейхиссалям, управлял Каабой, пока не скончался. Потом управление перешло к одному из его сыновей, которого звали Набит, то есть от той женщины из племени Джургум, на которой он впервые женился. И, соответственно, что джургумцы вот эти вот, воспользовавшись тем, что власть у одного из их родственников, прогнали остальных сыновей Исмаиля, или точнее не прогнали, а что сделали? Как бы отодвинули от власти и взяли власть себе. Затем, когда они увеличились, то есть их количество увеличилось в Мекке, сыновья Исмаиля были вынуждены, что из Мекки вообще уйти. Уже потом следующее поколение, вот эти вот Кинана и тому подобное, Курайшит, они уже жили не в самой Мекке, а где? Либо на окраинах Мекки, либо вообще далеко за Меккой. Потом, что у нас произошло, мы сказали. Потом Джургум управлял этой территорией довольно большое количество времени. Но когда они начали бесчинствовать в Мекке, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля предопределил то, что два племени, а это племя Бану Бакр, а также племя Губшан из Хузаа, так, которые возвращались к йеменцам Хузаа, они решили объединиться против Джургума. Объединились и прогнали племя Джургум из Мекки и взяли власть себе. Точнее, взяли власть себе кто? Хузаа. А Бану Бакр так и остался без власти. И таким образом Хузаа управляла Меккой в течение 300 лет. И в их время, как мы сказали, оказалось многобожие, где на территории Мекки. Посредством их одного из лидеров, которого звали Амар ибн Нухай аль-Хузаи. Потом пришел Хусай ибн Киляб. То есть один из людей, который был из племени Курайшитов, из племени Кинана, Хусай ибн Киляб. Он посватался к последнему из представителя Хузаа, которого звали Хулейн ибн Хабшия, то есть к его дочери. Женился на его дочери, затем этот человек Хулейн скончался и остался править кто? Хусей. И Хусей решил взять всю власть себе. И, соответственно, Хузаа, что удалить от власти. И действительно так и произошло. То есть они вышли против племени Хузаа, но изгнать их не смогли, что завершили дело сульхом, то есть примирением в этой битве. И затем выбрали одного из людей, который рассудит между ними, и он рассудил так, что отдал все владение кому? Хусаю ибну Килябу. И Хусаю ибну Киляб, как мы сказали, ввел определенные политические нововведения в Мекку, ввел вот эти вот пять направлений: поение паломников, а также их кормление, а также управление Каабой, а также политические вопросы и военные вопросы. И затем у Хусаю ибну Киляба родилось четверо сыновей. А это Абдуддар, Абдуманаф, Абдул-Узза и просто Абд. Самый старший из них был Абдуддар, но самый слабый из них, а остальные были известными и влиятельными. Но несмотря на это, Хусей в старости, то есть уже перед смертью, оставил все владение, все эти пять направлений своему сыну Абдуддару. Потом уже, когда пришли дети этих поколений, дети Абдуманафа, так они решили объединиться и выйти против детей Абдуддара, чтобы забрать у них эту власть. И курайшиты, как мы сказали, разделились на две большие части. Кто-то встал за Абдуманаф, детей Абдуманафа, а кто-то встал за детей Абдуддара. Затем они присягнули каждый друг другу на верность и решили выйти друг против друга войной. Но война случилась или нет? Войны не произошло, но они мирно разделили владение. То есть отдали поение и кормление, то есть почет поения и кормления семейству, детям Абдуманафа, а остальное оставили так и у Абдуддара. И у Абдуманафа, мы сказали, родилось сколько детей? Также четверо. А это Абдушамс, Хашим, Аль-Мутталиб и Нуфаль. Абдушамс был самый старший, но он это владение от Абдуманафа не перенял. Почему? Сказали, потому что был постоянно в поездках. И перенял все вот эти два направления себе Хашим. Потом Хашим, как мы сказали, женился на одной из женщин в Медине, так и у них родился сын, будущий Абдул-Мутталиб, что называется, так, которого они назвали Шейба. И потом Хашим также скончался в одной из своих торговых поездок. в местности Газа, который находится сегодня на территории Палестины. И владение перенял кто? Следующий сын, а это уже Аль-Мутталиб, еще более младший, нежели Абдушамси, нежели Хашим, перенял себе это владение. И затем Мутталиб отправился в Медину и забрал этого шейбу от них. И когда он заезжал, люди подумали, что это его раб, и прозвали его Абдул-Мутталиб. И это имя так и закрепилось за ним. И после этого вот эта власть перешла к кому? К этому Абдул-Мутталибу. То есть после того, как сам Мутталиб скончался, власть перешла к кому? Абдул-Мутталибу. Мутталиб, сказали, где скончался? Также в Йемене, в местечке, которое называется Раднан. И вот этот вот Абдул-Мутталиб, его влияние повысилось тем, что именно он был тем, кто заново откопал колодец Замзам. На этом завершили историю Мекки, и на следующий урок, иншаллах, перейдем на историю Йемена, Ясриба и Таифа. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.